Зоя пробралась в дом ранним утром. Она следила из-за угла и видела, как братья ушли на работу. Девушка проскользнула в калитку, приласкала Бурана, который приготовился было залаять, но узнал хозяйку и радостно завилял хвостом. «Тише, Бураша, тише!» Оказавшись в комнате, Зоя быстро собрала вещи, сунула комом в мешок, потом разберется, и бросилась к двери. «Скорее!» Пока не заметили ее жены, братьев, не подняли тревогу. Второй раз ей точно не сбежать. Она распахнула дверь и ахнула. Перед ней стояла 8-летняя Марфа, старшая из девочек Степана. «Пропала я», — мелькнула в голове Зои. «Сейчас закричит». Но Марфа кинулась ей навстречу, прижалась всем телом, задрожала, как щеночек, подняла лицо, залитое слезами, и забормотала: «Зоенька, Зоенька, бедная ты моя, тихо, не выходи пока. Там мамка пошла к коровнику. Я тебя так ждала, все смотрела, когда же ты вернешься. Нам без тебя плохо, Зоя». Зоя обхватила ее, уткнулась в чернявую головку, пахнущую воробушком. «Девочка моя, милая», — она чуть не плакала, — «мне бежать надо». «Я знаю, знаю, тебя дядька грозился убить. А еще приходил дядя Гриша, сказал, что даст денег тому, кто приведет тебя в село. Я все слышала. За дверью спряталась и слышала. Дядя Гриша на тебе жениться хочет. Он как бешеный стал. Говорит, ты ему в душу плюнула. На посмешище выставила, он тебе жить не даст, если не будешь его женой». «Ты умничка, Марфушка, умничка моя. Только я за дядю Гришу не пойду». «И правильно не пойдешь», — с глубокой убежденностью прошептала девочка. «Он слюнявый, хуже Бурана. И глаза как кисель. Ты себе лучше жениха найдешь, Зоенька. Подожди здесь. Я мигом». И исчезла. Зоя осталась ждать. Марфа появилась очень скоро. В руках у нее был отцовский тулуп на овчине. «Вот, возьми». Он в сундуке лежал, а ключ батя спрятал. «Только я нашла, где он его прячет. Бери, Зоя, тебе на зиму пригодится». Девушка схватила тулуп, расцеловала Марфушку. «Милая моя, милая, спасибо тебе. А теперь я побегу». «Куда денешься-то?» — по-взрослому спросила девочка, глотая слезы. Зоя понимала, что опрометчиво доверять свою тайну 8-летнему ребенку. Но соврать или отмолчаться не смогла. «На станцию пойду, куплю билет на поезд, поеду в Москву, а там видно будет». Она снова поцеловала племянницу, вытерла ей слезы, не замечая, что плачет сама. «Зоенька, ты забери меня, а?» — с тоской проговорила Марф. «Неужели не вернешься?» «Господи, что ты говоришь такое?» — забормотала Зоя. «Как же я не вернусь? Обязательно вернусь за тобой. Не плачь, сердечко мое, не плачь. Я в городе работу найду, устроюсь. А как только ты подрастешь, приеду к тебе». Марфа всхлипнула, вырвалась из ее объятий и распахнула дверь. «Иди скорей! Да иди же!» И топнула ногой. Зоя притянула ее к себе, поцеловала в лоб и быстро вышла. От села до железнодорожной станции 10 километров. Пустяки. Дойдет быстро. Девушка вынула из тюка бечевку, обмотала тулуп, чтобы удобнее было тащить, и свернула в прогон. Из соседнего двора вслед ей смотрел мальчишка, но Зоя не обратила на него внимания. На станции она поначалу растерялась. Столько людей, все с тюками, все толкаются, и запах стоит странный, словно в кузне. Девушка постояла в уголке, наблюдая, потом напустила на себя независимый вид и подошла к Пузану, торговавшему семечками. «Дядя, вам тулупчик не нужен, зимой пригодится на морозе стоять». Пузан дал ей за тулуп 1/5 его цены, но Зоя об этом не догадывалась. Она уже бежала к кассам, прижимая к себе свой мешок. И вот поезд. «Господи, какая махина! Скорее, скорее!» — торопила его Зоя, сидя у окна в последнем вагоне. «Поехали же, родненький!» Послышался гудок. Девушка бросила взгляд в окно и оцепенела. По перрону, расталкивая народ, пробирался к поезду Григорий Воля, а за ним шли ее братья, оперуполномоченный и еще двое односельчан. Они залезли в поезд, и тот сразу тронулся. Зоя видела, как Воля махал какими-то бумагами, а оперуполномоченный кивал. У него все схвачено. Все людишки в кулаке, — вспомнилась Зоя. Она вскочила и торопливо направилась в конец вагона. Поезд набирал скорость. Григорий с помощниками шли по проходам, вглядываясь в лица пассажиров. Первый вагон, второй, третий, оставался лишь последний. Люди затихали при их появлении. Николай заглядывал под скамьи, бесцеремонно двигал чужие вещи, словно подозревая, что Зойка может спрятаться в чьей-нибудь корзине. Они обыскали весь поезд, даже на крышу залезли. Но девушку не нашли.
«Нет ее здесь», — разочарованно бросил Воля. «Обманул нас, пацаненок. Или ошибся».
Вечером того же дня путевой обходчик Василий Золотарев шел по путям и вдруг услышал стон. Он остановился, прислушиваясь. Стон повторился. Золотарев сбежал по насыпи вниз к сломанным кустам, раздвинул ветки и ахнул. Там, в кустах, лежала рыжеволосая девушка, такой красоты, что Василий не поверил своим глазам. «Ты откуда здесь, милая?» Девушка смотрела сквозь него мутными глазами. Присев, Золотарев увидел, правая нога у девицы нехорошо подвернута. Положил руку ей на лоб и вздрогнул. «Горячий лоб! Ох, какой горячий!» Девица схватила его за руку. «Дедушка!» — просипела. «Не отдавай меня им! Не отдавай!» Василий тащил ее до будки целый час. И только диву давался. Как же она со сломанной ногой доползла до кустов? А ведь доползла, спряталась. Значит, очень боялась кого-то. В домике он уложил бесчувственную девушку на свою постель, нацепил очки и тщательно осмотрел. Перелом закрытый. Что ж, уже неплохо. А что это у нас с левой стороны? Ай-яй-яй, ребро сломано. И не одно, похоже, а целых два. «В больницу вам надо, барышня», — вынес Золотарев свой вердикт. «Цеплячьи косточки вправлять и сращивать». «Эх, не костоправ я, не костоправ».